Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Любовь и верность». Она идет по вторникам в 19:00, повторяется потом на радиостанции «Радонеж» в прямом эфире. Ну, почти все уже за 3 с небольшим года знакомы с нашей передачей. Но тем, кто первый раз у приемников, а аудитория «Радонежа» неделю тому назад расширилась, и это радостно, скажу коротко, что это передача о семье. Вот любовь ведет нас настоящая к созданию семьи, верность приказывает нам хранить эту семью. Ну и обо всех тех обстоятельствах, которые связаны с созданием семьи, увы, иногда с развалом, о чем мы говорим. Напоминаю, в который раз передачи наши взрослые, поэтому, конечно же, не скажу от каких лет, но 12 случаев, наверное, надо не слушать, все-таки убрать от приемников. Вот, ну а... Сегодня очень важная тема, потому что результатом семейной жизни, ну, не всегда, как учит нас церковь, но в основном, и это очень важно, является чадородие. Ну, мало родить чад, кстати сказать, я вот сказал, мало родить чад. Действительно, немного рожают у нас чад до сих пор, кроме православных людей, рожать их надо больше. Но и даже не в этом все-таки задача, а задача в том, чтобы их воспитать. Конечно же, правильно. Ну, в том духе, в каком жили, трудились, создавали наше Великое Отечество, ну, в то же время свое маленькое Отечество и семьи, наши боголюбивые предки. Хотелось бы так. У нас сегодня важнейшая тема – это воспитание мужчин, то есть настоящих мужчин, вот тех самых защитников Отечества, о которых я упомянул, настоящих мужей. Вот, об этом много поется песен, рассказывается разных сказок, былин еще начиная с богатырских. Ну вот, и мы сегодня поговорим. Поговорим мы, правда, с женщиной, вот вами, любимой и известной нам всеми. Это Ирина Яковлевна Медведева. Добрый вечер,
Ирина Яковлевна. Добрый
вечер. Да. Ну, она ведь не просто психолог, писатель. Вы детский психолог изначально, да? Вот детский психолог. Поэтому она и детский, и взрослый. Поэтому мы с ней решили поговорить сегодня о воспитании мальчиков и будущих мужчин. Некоторые скажут, постоянные слушатели, да вы уже говорили на этот счет. Говорили с Ириной Яковлевной, помнится. Говорили с Ириной Анатольевной Рахимовой такой. Психологом, директором Центра православной семьи, говорили с нашим постоянным соведущим, с отцом Александром Мартыненко, говорили с многодетными отцами, которые бывали и матерями на нашей передаче, не так часто, но бывают, есть у нас такие люди, сейчас мы одного вспомним, но мы говорили, братья и сестры, Ирина Яковлевна, фрагментарно, то об одном аспекте, то о другом, то мама-наседка, то дети в метро сидят вместо того, чтобы стоять, то они инфантильны, вот так бы мозаично. А поступают письма, к нам можно не только звонить, телефон еще попозже объявлю, сначала немножко поговорим, вот, ну и пишут. И вот не все все-таки ясно нашим православным родителям, ну, и бабушкам, и дедушкам, вполне еще молодым, вот, для того, чтобы воспитывать своих внуков, даже аж до взрослого возраста, до армии, до института, до женитьбы, не все ясно. И вот мы с Ириной Яковлевной решили поговорить о различных аспектах. Вот у нас была прошлая передача, как раз тоже о детях. Ну, сейчас осень, как начали, знаете, в школу пошли дети, в том числе и воскресные. Так все и говорим. У нас был очень интересный человек, многие слышали, была масса разных вопросов, до сих пор приходят. Леднев Евгений, он живет сейчас в Рязанской области, он многодетный отец, 43 года, человек богатырского сложения, кто смотрит видео «Радонеж», рожает детей каждый год, ему 43 года, 8 детей. Матушка у него при этом 2 вуза кончила гуманитарных и преподает по скайпу кому-то. Живут в абсолютной деревне. Очень воцерковленный человек, но он еще занят. Когда спросили по нашей радиослушателю, а чем Евгений занят-то? Он занят тем, что он лично делает пьянство. Там у него общинка есть исцелившихся, которая тоже вокруг него живет. Вот. Ну и тут посыпались тоже вопросы, несмотря на то, что нас тут редактора дернули, есть передача «Радонеж», в четверг идет о пьянстве специально. Мы и касаемся этого вопроса, но касаемся в преломении к семье исключительно. Не как там избавиться вот от этанола в организме, да, а как с мужем не развестись, не развестись. Вот на что волнует. И вот тут поступил вопрос от одной радиослушательницы, очень тонкий. Скажите, Евгений, сказала она, я поддержал. Был в конце передачи. А как узнать? Вот сын растет. Он склонен к тому, чтобы стать алкоголиком. Алкоголиков много у нас, что же говорить, братья и сестры. Он уже начал пить. Вот он старшеклассник. Пришел, шел в институт, пошел там, ну, не знаю, подросток такой, вот взрослый человек. Уже на самом деле самостоятельный. Али нет. Али узнать это невозможно. Ну, надо сказать, хоть Евгений знает про это все, но поскольку это было в конце передачи, то полностью на этот вопрос ответить мы не смогли. Мы уж, собственно, по следам, когда выявлено опять-таки дело, как он пьет и как созависимые родители плохо его лечат, это все да. Как узнать? И вот поскольку пьянство, как вещь деструктивная, которая на самом деле мужчину делает ненастоящим, это вот так вот пляшет где-то, кричит, вот регрессия это называется на языке наших психологов, танцует, пока, так сказать, жилка не лопнет, как до революции говорили, он кажется мужчиной. А когда дело доходит, то не всегда. Вот поэтому вот в сумме вопросов о мужском воспитании, конечно, это стоит не последним. И поэтому вот, Ирина Яковлевна, вопрос такой мой и радиослушателей. Все мы отцы. Какие черты характера в подростке, в ребенке, ну, это вам понятнее, о чем речь должна идти, они вот должны родителя среднего, старшего ли поколения, смотря с кем растет, об этом еще поговорим, насторожить. Ну, как знать-то, действительно? А то бах, и готовый пьяница.
Ну, вы знаете, братья и сестры, добрый вечер еще раз. Люди, конечно, все разные, и пьяницы тоже все разные. Вообще, надо сказать, что пьянство можно, к сожалению, условно назвать русской болезнью. Потому что у каждого из нас есть хоть один знакомый пьющий человек. Среди родственников, среди друзей, среди служивцев. Вот. И да, конечно, они все разные. Мы давно знаем, что все люди разные. Это мы выносим за скобки. Но, тем не менее, наблюдая очень большое количество людей, я хочу выделить все-таки... Ну, пожалуй, 2 черты, которые часто встречаются у пьющего человека, у алкоголика. Первое – это склонность к страхам, которую обычно мужчина, любой мужчина, не только алкоголик, тщательно скрывает, потому что, ну, уже 5-летний мальчик знает, что бояться стыдно. А страхи такого человека тайные мучат. Это с одной стороны. А с другой стороны, как правило, у такого человека есть, ну, большой зазор или даже пропасть между его притязаниями и его возможностями. Вот это, пожалуй, самое главное. Ему хочется быть львом, а он заяц. И никак он львом стать не может. И надо сказать, уж пускай на меня не обижаются женщины, что жены таких людей нередко играют в этом очень большую отрицательную роль. Они говорят, ну что ж ты, вон посмотри, посмотри на Васю, соседа нашего. Он, в отличие от тебя, не имеет даже высшего образования. Посмотри, чего он добился в новой жизни.
А уж министр.
министр, или как минимум глава фирмы.
Это уж...
Это да, как пить дать. А у него всего семиклассное образование, да еще колония.
А вот ты, войны 2 года
а ты кто ты такой? Зачем ты 2 высших образования получал? Зачем кандидатскую защищал, а потом докторскую? Да ты ничтожество. Ну а если уж человек не получил этих 2 высших образований, вот, если он не смог даже в прошлой жизни достичь никаких социальных высот, то его вообще жена может затерзать. Кто ты такой? Мне с тобой неинтересно. У тебя нет никаких высоких целей, никаких устремлений. Вот ты получаешь свои копейки и доволен. Это все толкает такого человека к алкоголизму. Понимаете, кто-то защищается от депрессии. То есть вообще хочет, образно говоря, заспать жизнь.
Угу. Отвернулся к спинке дивана и лежит.
Да. Кто-то находит себе женщину, которая ценит его, которой он и такой люб. То есть измена. Угу. Вот. А кто-то пьет.
Илья Николаевич, крайне интересно, почему? Потому что передача семейная, и вот мы сейчас сразу прямо с марша в бой, говоря языком военным.
Ну а чего?
Мы уже о женах. Это очень важно. Нас сейчас юноши интересуют. При юноше папа-мама. Чаще, конечно, увы, не папа. Папа вот этот самый, продвинутый или нет, двинулся к себе на фирму утром. Да и задержался вечером, вот неизвестно где. Может быть, сам там немножко выпил, да? Скажем, немножко. Как маме-бабушке, вот о нашей радиослушательнице, быть-то? Они знают про эти страхи, они знают разницу между притязанием и возможностями. Неужели они думают такими категориями? Вот мой Саша, Ваня, Петя, у него вот такие, такая степень притязаемости, на самом деле он ничего не может, да вот он всего боится. Что, трусливый просто? Как они должны это определить? Что нужно делать? Расскажите нам.
Нужно... Из трусливого ребенка нужно стараться вырастить не то, что очень отважного, угу, потому что у него другая натура.
А ну тоже опять будет сбой тогда.
Да.
Да, да, понятно.
Конечно, потому что сломленная через колено натура как обязательно каким-то другим боком, да, вылезет.
Вот вам и жены как бы благочестивые, воспитующие, вот вам и родители наставляющие, а результат может быть обратным. Вот.
Поэтому из зайца не надо делать волка.
Угу.
Не надо. Но можно из трусливого ребенка сделать осторожного. То есть в рамках его натуры эту натуру облагородить.
Вы слышите, братья, как интересно, да.
Вот мы с Татьяной Львовной Шишовой, которая тоже бывает на этой передаче.
И пишет вместе с вами книги,
напоминаю. И пишет вместе со мной книги. Да. Вот, вообще мы все делаем вместе, да, обычно. Вот мы с ней придумали больше 25 лет назад метод, который так и называется метод психоэлевации.
Элевации?
Психоэлевации. Но мы же знаем слово элеватор. Что такое элеватор? Да. Это подъемник. Элевар – это, да, в переводе с латыни подниматься, восходить, возвышаться. Вот психоэлевация – это возвышение души. Но это звучит как-то очень романтично и непонятно. А я вам попросту объясню, вот из чего мы исходим. Наш главный принцип психокоррекции – исходить из заданной натуры. И в идеале, если правильно работаешь, надо стараться основной недостаток ребенка, ну, в данном случае трусость, возвысить до ранга достоинства.
Угу.
Еще раз повторяю, трус не должен воспитываться как будущий военный.
Ну, да.
Нет, он может даже стать героем в каких-то определенных обстоятельствах, если на него не нажимать. Вот, но при определенных обстоятельствах мы это хорошо знаем по сказке «Серая шейка». Помните, там был заяц, который очень похож на мальчика трусливого. Потому вот мы когда ставим лечебный спектакль, у нас даже всегда такой мальчик играет зайца. Вот. Но когда заяц больше, чем за свою жизнь, испугался за жизнь своего друга, маленькой уточки, у которой и так было уже перекушено лисой крыло, она была калекой, он так испугался за нее, что он, рискуя жизнью, побежал так, чтобы охотник погнался за ним,
угу,
вернее, погнался за ним, а потом увидел бы лису, он привел охотника туда, где лиса хотела уже поглотить серую шейку, вот, потому что вот дружба, верность и желание спасти друга оказалось в нем сильнее. Он сильнее испугался за нее, чем за свою жизнь. Так бывает даже с трусами. Так вот, еще раз повторяю, что трусливого ребенка не надо делать слишком отважным, потому что это не его натура. Но исходя из этой заданной натуры, эту натуру надо облагораживать, возвышать, элевировать, как мы с Татьяной Львовной говорим.
Ну, а воцерковление-то не является ли одним из главных средств, если уж вернулся к нашей
безусловно,
передаче?
Безусловно.
Элевация-то,
безусловно. Это, конечно, самое главное, и я думаю, что... Самое прекрасное средство, самое естественное и самое сильное.
Молитва все-таки укрепляет дух, ведь и человека так вот
конечно,
робкого.
Конечно, поэтому мальчика трусливого надо как можно раньше научить молиться, хотя бы утром и вечером, как краткой молитвой, и крестить углы комнаты, в которой он спит, и крестить свою подушку, так советовал Иоанн Кронштадтский.
Чтобы он крестил свою подушку?
Да.
Или мама?
Сначала мама, пока он совсем маленький, а потом он сам, ребенок.
Слышите, бабушки, братья и сестры?
Ребенок очень рано учится креститься. Лучше сам, потому что тогда ему будет совсем не страшно,
как
потому что его рука
учить,
это проделает.
Как рано он должен учить молитву? Неожиданный вопрос, как бы не по ходу передачи. У нас есть такие либеральные школы.
Это да, зависит от того, когда он начал говорить. Если он начал говорить в год, уже в год и месяц, в год и два можно учить простой молитве. Мальчики, к сожалению, или не к сожалению, а просто надо знать эту особенность, часто начинают говорить позже, чем девочки, и в два года, и даже в три. Вот. Но как их учить молитву, если они не разговаривают? Хотя все равно пассивно пускай знает. При нем надо молиться и его ручку брать, в свою руку, и крестить его.
То есть разумение окончательно, я вот начал говорить, как некоторые либеральные педагоги утверждают, православные, либеральные, не обязательно. Важно все-таки знать основные, так сказать, молитвы самому маленькому ребенку.
Конечно, конечно.
Да?
Но, Господи помилуй, Отче наш, это простые молитвы. Конечно. И тогда, вот если он пассивно будет уже знать, то как только он заговорит, он и молитвы будет сам произносить.
Хорошо, вот произносит молитвы, вот мы видим, что он достаточно робкий, это первый признак того, что он может быть пьяницей, да? А что ж такой как бы хулиганистый парень, который, ну, мы не видим, что он робкий, да? Пусть и ночи наш выучил, у нас есть такие православные дети, даже у, ну, что ж тут говорить, у священнослужителей, которые ведут себя, ну, прям как настоящие хулиганы. Вот я прямо вижу, А сына, Б сына, Г сына, причем это все люди крайне благочестивые, два из них даже тихих. Батюшка-отец не тихий человек, вот, но два отца таких вот интеллигентных, и тут никакой... Вот такие вот. Вот такой что? Он скрытый трус и тоже может пить. В этом ли
знаете,
дело?
Знаете, очень часто такой вот шумно-агрессивный человек,
да.
Как правило, в глубине души, трус. И он вот этим шумом, этим маханием кулаков, тогда, когда он не боится получить сдачу, этими криками, он как бы маскирует, компенсирует свою трусость.
Это не настоящая сила для подвига, понятно.
Нет, потому что, когда видишь сильного мужчину, первая его черта и главная – это кротость. Ему не надо показывать свою силу. Кротость, особенно по отношению к женщинам и детям, потому что он понимает, что они ему неровнее.
Ну да, соревноваться нечего.
Да. Но ему вообще не хочется соревноваться. Он знает, что когда надо будет, он свою силу покажет. Он зря не показывает. Вот, но если вернуться...
Подробнее, да, пьянству.
Если вернуться к характеру, который бывает... Побудителем пьянства. Не обязательно, между прочим, при таком характере пьянство реализуется. Просто склонность такая бывает у людей, вот, как правило, с таким характером. Но еще я должна сказать, что очень часто матери или бабушки, видя, что ребенок трус, 100 раз в день говорят: «Сашенька или Петенька, ты не боишься? Тебе уже не страшно?» Они фиксируют внимание на его трусости. Иди ко мне, да я тебя возьму за руку. Умная мама или бабушка что делает, зная, например, что Петенька или Сашенька боится темноты, и они идут по улице? Она крепко берет его за руку и говорит: когда ты держишь меня за руку, Сашенька, я ничего не боюсь.
Женщина,
конечно,
которую ведет мужчина.
Конечно. Когда ты со мной, мне ничего не страшно. Она дает ему лавры в кредит всегда. Да, она знает в глубине души, что он трусоват. Вот, но она его назначает смельчаком. Она назначает его охранником себя самой. Вот что важно. Понимаете, вот есть такое выражение в юриспруденции — презумпции невиновности. Презумпция — это ожидание, говоря по-русски. Вот тут надо давать ребенку презумпцию мужества. Ты ожидаешь от него, что он настоящий мужчина, какой бы он ни был трус заячьей душой. Вот. Ты знаешь, что он тебя всегда защитит. Хотя на самом деле вы прекрасно понимаете, что защитить он пока даже себя не может. Это не важно. Это не важно. Его надо назначить мужчиной.
Да, мужчиной, да.
Вот. Он должен с малолетства, с горшкового возраста знать, что он не просто ребенок бесполый, что он мужчина. И что мужчина – это особый человек.
Ну, правильно, ведь любому человеку свойственно бояться. Много всего реального. Реального. Вот. И некоторые люди, у меня вот там родственник покойный, летчик, летал бомбить даже, страшное вообще дело. Он сказал, я говорю: как вы? Я говорю: Яков Яковлевич, ночью летали на самолете-то бомбить. Вот, это сам. Он потом на Северный полюс летал, еще страшнее. Вот, он говорит: как, я всю жизнь боялся, сказал он.
Конечно.
Но ведь надо сказать, что потом он как-то не был теоретиком, но добавил, но ведь храбрость же все-таки не отсутствие страха, а только сумасшедшие могут какие-то. Ну, он не знал, какие.
Ему совершенно не психиатры,
а преодоление этого страха.
Главное, да, это преодоление страха. Но вот от ребенка маленького и трусливого сразу этого требовать не надо. Но при этом надо делать вид, что он такой молодец, что у него и страхов-то нет. А если иногда бывают, он, конечно, их преодолевает.
Вот смотрите, братья и сестры, Ирина Яковлевна Медведева у нас сегодня в передаче. У нас не гости, а наши консультанты и эксперт, известный психолог, детский психолог, православный психолог, автор многих книг вместе с упомянутой Татьяной Львовной Шишовой. Ну, вот я с ней беседую в передаче «Любовь и верность» Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», в котором они, как авторы, многие годы пишут и пишут, а потом составляются книги, не только из этого, конечно, но в частности, вот, и из этих очерков, статей. И мы говорим о воспитании настоящих мужчин. В разных передачах мы говорили с разными людьми об этом, сегодня решили суммировать. Ну, начали вот в прошлой передаче о том, как разгадать в мальчике возможного пьяницу, поскольку это как бы делает мужчину громким, потом и тихим даже, да, но не является настоящей созидательной мужской чертой, хотя от этого многие страдают, чего ж скрывать тут, действительно. Ну вот я к чему это? Мы начали вроде вот с узкого вопроса, а уже во многом о трусости, о воспитании. Вот сейчас Ирина Яковлевна говорит, как мама или бабушка может в темноте попросить взять его крепко за руку.
Ну, к примеру. К примеру,
мы уже дошли и до основной темы передачи. Плавно перешли, то есть вообще к воспитанию мужчины и богатыря.
Да.
А не только там к вопросу о том, пьет или не пьет. Ну, вопрос пьянства мы, наверное, потихоньку оставим. Мы так и не можем понять, как все-таки в 15-летнем подростке, уже в 16-летнем, родитель должен... Ну, там обычно запах проверяют. Да, раньше, как я помню, маленький курил, не курил. Вот, а такого как бы не было подозрения, я помню. Выпил, не выпил, вот я рос. Курил, не курил был обычно всех. Вот, преследовали, ну и правильно, преследовали. Ну вот как сейчас-то с этим быть все-таки? Последнее, коротко. Ну вот трусоват, вот тут депрессии, вот горделиво, весь завышенный. Что, запьет? Или это не факт?
Не факт.
Товарищи нехорошие.
Не факт. Мы ведь с вами забыли разобрать вторую такую вот основополагающую черту. Высокие притязания, то есть он мнит себя великим человеком, а возможностей нету. Он не может реализовать эти возможности, то ли потому, что жизнь ему не предлагает, а, скорее всего, потому, что у него способностей не хватает. Вот очень важно, когда видишь такого ребенка, с одной стороны, неуверенного в себе, трусоватого, а может, не трусоватого, а просто неуверенного в себе, а с другой стороны, мечтающего о высоком социальном положении, очень важно найти ему поле для самоутверждения. Это важнейшая вещь воспитания.
Что, вот прямо, скажем, в школьные годы, но не в детском саду же.
Можно и в детском саду.
Даже так?
Да, если видишь такого самолюбивого гордеца, угу. который завидует другим, угу. что вот они это умеют, а он не умеет, обязательно ему надо дать понять, что зато он умеет вот это, и у него это получается замечательно, и надо этим громко восхищаться. Вот я хочу подчеркнуть, что наши православные слушательницы, я так думаю, очень часто сопоставляют вот то, что я сейчас говорю, скажем, с какими-то потеряками, угу. вспоминают, как равнодушно относились и должны были относиться к похвале монахи-пустынники, угу. но я хочу сказать, что ребенок, особенно ребенок со сложным характером, мальчик, это не монах-пустынник. Это все потом когда-нибудь. Если он вдруг станет монахом-пустынником, уже не вы будете его учить монашеской аскезе. Вот. Мальчики очень нуждаются в похвале. Мальчики очень нуждаются в том, чтобы замечали, радовались их успехам. И вот я хочу сказать, что если вы видите ребенка с одной стороны не очень умелого, не очень выдающегося, но при этом с высокими притязаниями, он сделал что-то на копейку, а вы его похвалите на миллион. И главное, найдите ту сферу, в которой он успешен, в которой у него получается. Пускай, опять же, немножко. Вот. Но вы это должны отметить, вы должны на этом зафиксировать внимание. Не один, не два раза. Должны этим восхищаться, должны рассказывать знакомым, что вот сегодня он превзошел самого себя. Предположим, сегодня он так нарисовал танк, как будто ему не 5 лет, а уже 12.
Ну, а критическо-покаянный взгляд все-таки на его жизнь.
Рано.
Как он будет
рано.
Исповедоваться?
Ничего, ничего. Сначала ему на ноги надо стать крепко. Это я говорю о мальчиках, которые, с одной стороны, не уверены в себе, у них заниженная самооценка и высокие притязания при этом.
Одновременно?
Да.
Это самооценка заниженная?
Это
да. Прямо вот он знает это?
Да. Такие мальчики очень часто вообще бездействуют, потому что они знают, что они не будут первыми, и им лучше быть никакими, чем десятыми.
То есть как бы не востребован и не хочет быть востребованным, это называется?
Да.
Так, да,
он хочет, чтобы его невостребованность была по его собственной воле.
Значит, повторите,
не потому, что он не может,
то есть он осознает,
а потому, что он не хочет. Да.
При этом он осознает, что он
да,
как бы
что
вот...
он да. в той сфере, в которой кто-то из его друзей, или даже какой-нибудь там телевизионный певец, предположим,
да.
какая-то фигура известная, вот, что она достигла высот, а вот он не может достичь. Вот, но ему так хочется тоже быть первым, главным лидером, тем более, что сегодня это педалируется в обществе. Это очень, кстати,
успешность,
вредно.
Да.
Очень вредно для мальчиков. Вот, понимаете? Потому что мы должны растить лидера. Если мы хотим вырастить лидера, и мы видим, что у него есть предпосылки к этому, лидера, как человека, который, наоборот, всех пропускает вперед, может услышать каждого, понять каждого и быть интересным для многих людей. Вот. А сегодня провоцирует вот это первенство, лидерство, главенство совершенно другого толка.
Что надо какие
всех растолкать
вполне,
локтями.
Да, нерукопожатные какие-то вот эти вот...
Ну, конечно.
Да. Так называемые звезды, как вы хорошо написали с Татьяной Львовной, бесстыжие кривляки, именующиеся звездами. Я
ну,
вот
да.
как бы с вашего разрешения повторяю это везде всегда, и надо сказать, действую. Действительно, бесстыжие кривляки, именующиеся звездами. И не писатель те, и не политик, и не артист на самом деле, но каждый день мы видим и слышим. Вот. В основном скандалы какие-то или что-то
да.
в этом роде.
Не надо потворствовать тому, что сегодня так в обществе модно. Воспитание псевдолидера. В русской традиции это никакой не лидер, это выскочка.
Это выскочка, дорогие братья и сестры. Так, очень интересно, начали с пьянства, говорим же о воспитании героя. Ну, что и нужно было. Записывайте, братья и сестры, очень интересные вещи. Вот, ну вот звонок гласный, а не письменный, раздается нам в прямой эфир. Добрый вечер, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Ирина Яковлевна, добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Александр Владимирович,
да, очень
я
приятно.
По поводу воспитания.
Да.
Очень хороший передающий, очень правильные вещи Ирина Яковлевна говорит. Вот я хочу сказать такую вещь, как я думаю. Дети – это наша лакмусовая бумажка, в общем-то, срез общества, в котором мы живем. Родителей, вообще то, что происходит в государстве, допустим. Вот вы знаете прекрасно по возрасту своему, что раньше в советское время дети что читали у нас? Не буду перечислять. И что читают сейчас в сравнении? Дети в кого играли? В героев гражданской войны, в героев Отечественной войны. Они воспитывали мужество. Сейчас детям что читать надо? Неизвестно. Гарри Поттера? В кого играть им сейчас? Я не буду фамилии называть. Мне просто не хочется. Вот что делать-то?
Очень хорошо, действительно, в кого играть? В Гарри Поттера-то мы все в войну играли, патроны даже-то находили разные, были еще со времен войны, кстати сказать, верно, Александр? Я только хочу, вот вопрос этот, да, у нас есть, кого играть-то действительно, хотя мы уже и к другому должны приступать сейчас, но вот пошли уже первые звонки, дорогие братья и сестры, поэтому не буду скрывать, письменно уже поступило некоторые вопросы, вот лежат, кто видит по видео, уже 4 бумаги у меня написанные, ну, дай бог, на какой-нибудь ответим даже, ну, вот телефон наш, радиостанцию «Радонеж» многим известный. 8-495-495 это Москва. Теперь слушают уже очень многие не в Москве. 959. Дальше основной телефон. 5939. 959-5939. В эфире передача «Любовь и верность». Я Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Беседую, собственно, вот такая тавтология с Ириной Яковлевной Медведевой, известным писателем, психологом, детским педагогом, православным. Говорим о воспитании мужчин, дошли даже до героизма. Вот позвонил нам Александр и говорит, а что сейчас, как герои-то воспитывать? Действительно, раньше девочки в войну играли, а теперь ходят, это я уже добавляю сейчас метро.
Девочки, мальчики.
Мальчики.
Мальчики
а сейчас войны. Девочки, вот я что хотел сказать, пытаются играть в войну, вместо мальчиков. А мальчики идут в каких-то унисексуальной одежде, это так называется. Не поймешь со спины, мальчик он или девочка. И действительно, Гарри Поттера, что ли, читать, чтобы стать героем? А кругом Гарри Поттер. Ну вот еще, пожалуйста, вопрос в эфире, потом ответим на этот. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником иконы всех скорбящих радости.
Спасибо, Господи.
Уважаемая Ирина Яковлевна и Валентин.
Владимир.
Забыл отчество,
да, простите. Валентином можно, да.
У меня такой вопрос. Я тут вошла недавно в магазин «Дикси», рядом расположенный, и заодно с проспектами, там цен, вы знаете, там эти книжечки, вдруг смотрю, еще какой-то незнакомый лежит, ну, необычный с виду. Взяла его домой, развернула, а там проспект цен многостраничный в честь праздника Хэллоуин. Знаете, я сколько лет, я уже думала, все-таки родители могут сделать какую-то, так сказать, ну, сопротивление оказать этому жуткому действу. Мы в православной стране живем. Вы бы видели, там, наверное, вы знаете, видели там эти продукты, эти стилизации под нечистые силы, под всякие жуть. Ну, не буду продолжать.
Вы, да, наверное, да. Представляемся. Спасибо, дорогая наша радиослушательница. Да, Ирина Яковлевна, тот вопрос можно объединить. Гарри Поттер, горшечник, что значит черт на самом деле, пусть знают некоторые. Да, англичан. Одно из названий, черта, вот это самое, да не будет в этой студии. Да-да-да, вот нам редакторы кивают. Гарри Поттер — это горшечник. Горшечник — это значит трубочист, вот такой. Горшок, труба, зола. Так вот, из золы черный вылезает, это одно из знамений, одно это синоним, ну, англичане это знают, ирландцы, наверное, там, что это, да, черт. Так вот, у нас все-таки что делать-то? Что
ну, читать, знаете, и как от Хэллоуина беречься? Я не буду все-таки в такой... Да. Аудитории, как Радио Радонеж, слушатели Радио Радонеж, говорить о том, что Гарри Поттер — это очень гадкая, мерзкая книга. Она, во-первых, литературно абсолютно бездарная, вот, а вообще это просто практическая магия для детей. И больше ничего. Так что об этом мы говорить не будем, но вот мы вспомним вопрос нашего радиослушателя, который спросил, как воспитывать героизм. Ну, во-первых, есть очень хорошие советские детские книги. Не надо же все советское отменять. Вот. Есть замечательные книги о героях войны, в том числе детях героях войны. Хотя война, конечно, не должна вести силами детей. Вот. Но, тем не менее, та война, которая была с немецким фашизмом, Вот в ней дети участвовали, партизаны были дети и так далее. Вот. Замечательная книга Косиля «Улица младшего сына», просто прекрасная. Вот. На самом деле очень хорошие книги Гайдара, вот, например, «Судьба барабанщика» очень хорошая книга. Это большой писатель, вот как бы не относиться к идеологии, это очень большой писатель. И дети, честно говоря, тонкости идеологии не очень понимают, вот, а то, что там, ну, совершенно так понятно детям, и очень талантливо написанная борьба добра со злом, для мальчиков это очень полезно.
В том числе и героическая борьба.
Героическая, ну,
то есть мальчика на фронте.
Да.
То есть, дорогие братья и сестры, я хочу сказать проще, что на вопрос Александра, что поискать надо будет вчера родителям.
Это еще не все, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что сегодня есть живой героизм, героизм военный. Вот это героизм ополченцев Донбасса. Я была трижды за время войны на Донбассе и могу вам сказать, что я увидела настоящих героев. И что детям особенно важно, мальчикам, знать, что вчера эти люди были такими же, как все остальные.
Мальчики.
Вот, да, они ничем не отличались. И даже, может быть, были дворовыми хулиганами. И не только дворовыми хулиганами. Я уж могу вам, взрослым, сказать, что среди ополченцев много мужчин, которые были так называемыми братками. Вот. Но когда Родина позвала, когда Господь разбудил их душу барабанным боем войны, эта душа проснулась и очистилась.
Ну, то есть для нас изначально трудновоспитуемыми подростками, это еще одна категория, о которой
да.
мы пока не говорили. И вопрос у нас в эфире еще, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение, Ирина Яковлевна. Скажите, пожалуйста, а где вот можно с вами проконсультироваться по вопросам? Вы где-нибудь принимаете или нет? Это первый вопрос. А второй. Как вы относитесь к электронным школам, к электронным доскам? У меня дочка преподает в школе. Это школа электронная. Она говорит, что у меня от нее голова начинает болеть. А внук говорит, что мне глаза выжигает. И как это можно этому противодействовать? И еще, побольше, пожалуйста, говорите вы. Спасибо вам огромное, потому что вы непревзойденный специалист по детям.
Спасибо большое. Но вы знаете, я думаю, что надо перевести просто в ту школу, в которой не больны этой электроникой. Это бывает, знаете, такая частная, ну, можно сказать, болезнь дирекции. Вот, им хочется быть ультрасовременными, вот, все перевести на уровень современной техники последнего образца, вот, переведите в другую школу лучше, потому что, конечно, ничего хорошего нет в том, что у детей это вызывает такие болезненные ощущения. Вот. А что касается вот нашего разговора о мальчиках, я должна сказать, что еще раз, что рассказывайте побольше о героях Донбасса. Мальчики очень любят, когда им рассказывают, ну, о том времени и даже о тех персонажах, с которыми они могут себя сопоставить. Поэтому очень полезно читать книги, где герои войны дети, потому что так, нашим мальчикам современным легче отождествиться с этими героями. Они тоже дети. Вот. И еще. Вот забыла сказать, что если в семье есть папа, к сожалению, приходится делать такую оговорку, потому что папы в семьях далеко не всегда сегодня. Если в семье есть папа, то пусть папа внимательно смотрит на своего сына. Бывает так, я совсем недавно, вот только что с этим столкнулась в своей практике. Папа супермен, папа силач, папа строит дома, вот, папа занимается всякими силовыми видами спорта. Огромного роста, широкоплечий. А сын маленький, худенький человечек. Он не в папу пошел, а в маму. Вот. И папа, вместо того, чтобы понять, что сын из другого теста несколько, все время ему говорит: «Ты что, не мужик, что ли?»
Больше отжимайся.
Не просто больше отжимайся, защити себя сам. Ты чего жалуешься? Да он жалуется-то не от хорошей жизни, что его хулиган обижает, а потому что он не может себя защитить. И вместо того, чтобы его защитить, вместо того, чтобы немедленно выскочить во двор, этот папа его унижает еще больше.
Ну, а хорошо, что же, папа должен действительно... Ну, понятно, когда маленького ребенка обижают, пошла гулять бабушка, это ясно, это же криминальная ситуация. Папа должен выскочить, или там соседи, вот, ну, кто-нибудь... А когда это подросток, и будет папа все время выскакивать, как это?
Вы знаете, вот тут вот. Обычный подросток, да. Даже если он не может себя защитить, он папе не рассказывает.
Вот.
Он папе не рассказывает, он очень стесняется. Но если папа еще и подчеркивает, что он слабак, что он не настоящий мужик, папа только загоняет вот этот вот его страх еще больше вглубь. Он уже никогда ничего о своем ребенке не узнает. Мало того, вот я столкнулась только что с мальчиком, который буквально возненавидел своего папу за то, что папа его заставляет все время быть не самим собой. Его, он не может, у него жилы разорвутся, тоненькие его жилы разорвутся просто от тех усилий, к которым его склоняет папа. Вот. И папа все время показывает ему, что он его презирает как слабака. Да. Вот. Такие папы должны понимать, что не всегда сыновья похожи на них. Понимаете, вот мы с Татьяной Львовной, когда писали свою первую книгу, она называется «Книга для трудных родителей», вот недавно она вышла уже в 8-й раз, потому что родители все время новые появляются. Первая глава там называлась вот как «Не проси грушу тополя». Это такая испанская пословица, поскольку Татьяна Львовна большой специалист по испанскому языку, она в том числе и знает испанские пословицы. Так вот «Не проси грушу тополя». Это тополь, а не груша. Это он, а не ты. И так получилось, что он не твоя копия, хотя ты его отец. Вот отцы этого часто не понимают. Они хотят, чтобы на них был похож сын, чтобы он повторил их судьбу, их стать, их силу.
Если она есть, начнем с того.
Вот. А бывает, что ее нет. И вместо того, чтобы потихонечку такого хрупкого ребенка закалять, делать, если не бесстрашным, то, во всяком случае, не таким трусливым. Потихонечку его приобщать к тем видам спорта, которые ему посильны. И настолько, насколько они ему посильны, не целыми днями заниматься спортом. Вот. Они просто ломают вот как раз через колено такого мальчика. И они не сделают героя, они создают душевно больного, а не героя.
Ильякна, совершенно другой вопрос, совершенно другом человеке, близком к тому типу, о котором мы говорили, но, может, принципиально другом. Вы упомянули о братках, как вы сказали, которые стали героями. Ну, не братки стали героями, а люди, так сказать, с трудной биографией, в частности,
нет, люди, во время войны. Люди, в частности, с уголовным прошлым.
Да, да, да. И не все они братки. Так что не будем сейчас уточнять, это нехорошее слово в данном случае, потому что героям оно неприменимо.
Конечно.
Ну, не только на Донбассе. Раньше это такое случалось, но вернемся к подросткам. Вот вспомнив это. Мы до сих пор описывали с вами, вы вернее, тип слабый. Вот слабый, боящийся, слабый с притязаниями, хотя и с самооценкой, слабый, которого папа там заставляет, он от этого пьет, предположим, и как-то вообще регрессирует, прячется, ну и так далее. А трудновоспитуемый, но не тот, что машет кулаками из страха, а вот вообще трудновоспитуемые ребята, которые потом, многие из них, но не все, конечно, это тоже надо учитывать, в героев-то превращаются. Но пока не герои, а трудновоспитуемые подростки. Они тоже попить могут, и покурить могут, и даже покурить то, чего не надо могут. У нас передача взрослая, а сейчас нынче во всем мире пропагандируются легкие наркотики, как мы видим. Вот в Канаде просто разрешили. И эта пропаганда на нас сыпется, просто по радио.
Да, в Голландии давно разрешили.
Ну, это да, Голландия одна была. Вот теперь началось. Большие страны спокойно. Это причем по нашему радио демократическому пропагандируется как положительный пример. Просто днем человек из школы пришел, тут бабушка готовит, то и там и сын десятиклассник. Это хорошо, оказывается. Стресс снимает. Вот тот самый. Да. Так вот, как быть с трудновоспитуемыми, наоборот? И папе, и бабушке, и маме. У нас как-то до папы дошло дело в последнюю очередь, потому что мы понимаем все почему-то, увы, что не все папы, а это тоже отдельный вопрос, отдельная передача, детьми-то по-настоящему занимаются. Не так утром вечером спросил, пошел. Что делать с трудновоспитуемыми?
Вот вы знаете, не боятся, я вам скажу, да. Что вот то, о чем сейчас говорит Валентин Владимирович, Ну, если так честно ответить на этот вопрос, то это называется возбудимый психопат.
Вот
такой
вот
ребенок называется возбудимый психопат, который чуть что машет кулаками, кричит. Угу. Он, интересно, что он при этом, как правило, не злой. Вот даже в детском саду можно наблюдать такого ребенка. Он чуть что бросается с кулаками на того, кто послабее, а когда тот начинает плакать, он его тут же обнимает, целует. То есть он, у него очень летучие эмоции. Вот. Дело в том, что у таких ребят дисбаланс двух нервных процессов. Каждый из нас в школе учил про академика Павлова. В частности, учил, что есть два основных нервных процесса – возбуждение и торможение. И вот у такого мальчика, у мальчиков это бывает чаще, чем у девочек, у них много пара. У них этот дисбаланс нарушен в сторону преобладающего возбуждения. Вот. С ними надо вести особую работу. И если кто-то из наших радиослушателей пользуется интернетом, а если нет, можно попросить кого-то из родственников, кто умеет пользоваться, вот, найдите на наши две фамилии, Ирина Медведева, Татьяна Шишова, книгу, ее просто уже нет в продаже, «Разноцветные белые вороны».
Угу.
И вот там есть такая глава как раз про такого вот ребенка, хулигана природного, называется «Бумажный тигр».
Угу.
И там очень подробно написано, что это такое и как такого ребенка воспитывать. Просто у нас сейчас нет времени для того, чтобы прочитать даже краткую лекцию на эту тему, но там это все подробно
еще
описано.
Раз повторите, как книга называется?
Книга называется «Разноцветные белые вороны». Это вторая наша книга совместная. А глава вот про такого вот мальчика, агрессора от природы, из которых и вырастают настоящие герои, в том числе и герои войны, вот, называется «Бумажный тигр».
Интересно.
И там написано, как себя вести с таким ребенком, как его укрощать, вот, и даже какие этюды, простейшие этюды с куклами, причем с такими, которые могут быть дома, простые игрушки, это можно корректировать.
Интересно. Еще вопрос у нас в эфире, пожалуйста, говорите.
Я прошу прощения, я второй раз уже меня вот выпустили в эфир. Я задавала вопрос по поводу Хэллоуина, но тут, видимо, чисто риторический вопрос.
Нет, почему это... же?
Ну что, а второй, я часто почему звоню. Вот, Ирина Яковлевна, вы сказали перевести ребенка в другую школу. Ну разве это метод? А остальные пусть учатся вот так вот, да? А ведь сейчас у нас вводится известная сингапурская система обучения, которая ломает вообще сознание наших русских детей, людей совершенно. Ну, вы знаете, что я вам буду говорить, да?
Я хорошо это знаю.
Спасибо. А как перевести я в другую школу? Это же не метод, в общем-то, борьбы с этой...
Ну, как вам сказать? Вообще-то люди, которые в родительских движениях, вот, они другими методами борются. Но вы почему-то меня не спросили, вот как можно других детей от этого избавить. А то бы я вам сказала, потому что и я, и Татьяна Львовна, и многие другие православные люди, они состоят в таких родительских движениях. И, в общем-то, очень много своего времени и сил посвящают тому, чтобы наше образование все-таки до конца не разрушили. Вот. Есть такое движение АРКС, сокращенно Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Есть движение очень активное, замечательное, которое появилось не так давно, как АРКС, но все-таки уже 5 лет существует, называется сокращенно РВС. РВС – это родительское всероссийское сопротивление. Вот. Для того, чтобы помогать не только своим детям, но и вообще избавлять наших детей от всяких вредностей в образовании, надо этим заниматься.
Да. Но есть еще «Любовь, семья, Отечество». Все
да,
знают
Людмилу
Аркадьевну Рябаченко. Их много, дорогая радиослушательница. Вот вы... Действительно, мы сейчас не об этом говорим. Вообще, вот я, например...
Ну, вот Хэллоуин...
Да, да, мы сейчас стоим вместе с Ириной Яковлевной и со всеми упомянутыми людьми в нашей организации, которая называется «Союз православных граждан». Он объединяет многих людей, которые многие годы, и вас тоже призываем быть активной, писать письма президенту, там, неважно, куда, в какие инстанции, в Думу, приходить на собрания, как раз и борются за традиционное воспитание, вообще за возрождение или сохранение традиционного образа жизни. Вы очень верно все сказали про то, что творится, и мы это понимаем. И это верный звонок. Но мы не можем этой части посвящать сегодня в этой передаче много времени, потому что мы говорим о... Как о Хэллоуине. Вы правильно сказали. Вопрос риторически. С Хэллоуином все понятно. Кстати сказать, в этом году вот отступают нашего плана под влиянием звонков. Необыкновенно вдруг в том утихло, а сейчас просто советовали праздновать. Вот есть такая, что вы, включил тут утром передачу известную медицинскую, там просто поздравили всех, тыкву показывали, да? Назвали это каким-то полезно-тыквенным праздником, вот, почему-то, да, кельтским, это у нас любят, что-то кельтов каких-то, он никакой не кельтский, дело не в этом, вот, ну вот да, такое есть, какой-то, я бы сказал, черный ренессанс, почему-то в этом году, правильно, отыграли в сторону этого Хэллоуина.
Я хочу нашей радиослушательнице кратко ответить, что вообще-то, на все мы влиять не можем, на то, какую рекламу раскладывают в магазине, мы влиять не можем. Но мы несколько лет назад, вот родительские движения, активные граждане, в основном православные, к сожалению, этим занимаются. Мы добились того, что в школах запретили празднование Хэллоуина, а то праздновали в школах. Да. Теперь не празднуют. Это уже хорошо, потому что дома тоже вряд ли какие-то более-менее нормальные родители будут праздновать праздник бесов и чертей. Вот. И в школе не празднуют, а ребенок все-таки в основном у нас находится дома и в школе.
Не по ночным клубам-то там.
Да, и все. Я не думаю, что дети так уж интересуются рекламой, которую раскладывают в магазинах
продовольствия. Ну, в магазинах нет, у них есть другие места, тут правильный звонок в этом смысле. Родители должны быть настороже. Разложить могут, понимаете, в любом месте, в первую очередь в интернете. Конечно. Которую, конечно, мы не контролируем. Это тоже большой разговор. Ну, у нас уже последняя 10-минутка пошла, телефон... Кто знает, тот знает. 959-5939-495. Ирина Яковлевна Медведева. Я Валентин Лебедев, редактор «Православной беседы». Мы сегодня говорим о воспитании мальчиков. Вот дошли до Хэллоуина, которому мы, конечно, так сказать, которому мы препятствуем. Но, все-таки про мальчиков-героев. Про пап поговорили мы, которые пытаются направить не туда все.
Давайте сыновей. Про мам поговорим немножко.
Вот, у нас вопрос такой трагический уже поступает. Мамы-то живут ведь чем? И бабушки. Не тем, чем папы. Вот Ольга нам пишет. Муж ушел. Мы говорим про неполногласные семьи. Как найти второго мужа? Ну, это уж в другой передаче, может быть. А хотя, можете в этой. И отца сыну. Вот ее что волнует. Отца сыну. Может быть, первый не очень был отцом-то сыну. Потому и разломилось все, несмотря на то, что раба Божия... Пишет-то, православная была, да есть и у нас разводы, увы. Как найти второго мужа и отца сыну? Как угадать тогда, скажем, отца, что ли, а не как вообще выйти замуж?
В первую очередь переставить местами этот вопрос. Как найти отца сыну, который мог бы стать моим вторым мужем? Вот так надо ставить вопрос, потому что... Искать мужа, который неизвестно, будет ли отцом сыну, ну, мне кажется, не нужно. Вот, потому что это нарываться на еще одну трагедию. Я уж не говорю, что это, ну, предательство ребенка, вот думать только о том, как выйти второй раз замуж. Но я думаю, что у нас таких слушательниц нету. Вот, но главное, что если в первую очередь поставить вопрос, как выйти замуж, вот, а не как найти отца сыну, вот, это может кончиться очень трагически.
Ирина, дилемма, вот я с вами не очень согласен, потому что, ну, женщина всегда ищет себе мужа, даже когда она репродуцировалась, говоря языком холодным, так сказать, приходим к выводу мы вместе со всеми нашими психологами и священниками, что муж-то даже важнее, как ни странно. Мы об этом мужчине как бы не знаем и не думаем. Она все равно будет искать, и это порождает...
Не знаю.
Не знаете?
Откуда у вас такая статистика? Я очень много имею дело с женщинами, потому что это
мужа.
Матери моих пациентов. Большинство из них говорит, что не вышли второй раз замуж, потому что не встретили отца своему ребенку. То есть большинство жертвует своим личным счастьем, потому что для них это не есть счастье, если этот человек не будет полноценным отцом ребенку.
Да, но поезд.
Я такое встречаю гораздо чаще, чем то, о чем вы говорите.
Но поезд-то все-таки не прекращается.
Ну, у кого-то не прекращается, у кого-то прекращается. Вот просто мне кажется, что отец ребенку это самое главное. Но, с другой стороны, хочу сказать таким женщинам. Ну, вы же понимаете, что как ребенка, так и мужа, в том числе и второй брак, дает Господь. Вот, поэтому как его найти, это знает только Господь. Но тут надо понимать вот что, мне кажется, что если мужчина вас любит по-настоящему, то он полюбит и вашего ребенка. Если, конечно, он не ревнивец, потому что бывают мужчины, которые безумно ревнуют женщину к ребенку, особенно если это ребенок не их. Такое тоже бывает.
Прям вот ревнуют.
Ужасно. Ревнуют так, как будто они малые дети.
Серьезно?
Ой, вы не представляете себе, как. Какие сцены закатывают. Это, конечно, мужчины не сильного типа,
да,
прямо скажем.
Да, но простите меня, передача сейчас у нас с вами не о муже и жене. Мы чуть в сторону ходим. Нас волнует тогда дети в этой ситуации. Ну, и мальчики, и девочки. Ну, мы про мальчиков. Да,
им-то
как?
Дети в этой ситуации и тоже себя ведут
тогда
по-разному. Вот, но,
как герою-то будущему.
Если я просто хочу сказать, да, что если мама нашла кандидата, вот первое, что она должна сделать, это вместе с ним и с ребенком провести время. 1, 2, 3 раза и посмотреть, что будет. Как ребенок, и главное, как этот будущий муж. Вот. Если это мужчина умный, любящий детей, любящий эту женщину, я вас уверяю, что он найдет дорогу к сердцу мальчика. Тем более, что мальчик...
Она это увидит.
Мальчик нуждается, конечно, в воспитателе, в мужчине. Он тоже тянется к такому человеку. Она увидит это. Она увидит, она не слепая. Вот у нас есть еще полминуты. Я хочу...
Именно полминуты.
Хорошо.
Уже, буквально.
Хочу привести пример настоящего героя. Совсем не из православной жизни. Был такой генерал Фош. Вот я сейчас об этом вспомнила. Герой Первой мировой войны. И когда он проиграл сражение под Парижем, он написал вставку в Париж. Телеграмму. Не написал, а послал телеграмму, потрясающую. Вот я считаю, что это пример настоящего героизма. Он написал, ну, если переводить с французского, примерно так. Правый фланг сдался, левый бежал, центр пал. Положение превосходное. Так и написано по-французски. Situation excellente. Положение превосходное. Вот к чему надо призывать ребенка. Вот как надо воспитывать героя. Герой никогда не сдается. Положение всегда превосходное, потому что он один стоит, и все равно положение превосходное. Никого нет рядом.
Вот, братья и сестры, как нужно воспитывать наших мальчиков для того, чтобы они стали настоящими мужчинами, настоящими героями, защитниками Отечества, будущими отцами семейств. Ну, сегодня в передаче «Любовь, верность» мы говорили о воспитании настоящих мужчин. Я думаю, этот разговор мы еще продолжим. У нас в студии была Ирина Яковлевна Медведева, известный писатель и психолог. С ней беседовал я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который в частности публикует ее работы и ее главного соратника Татьяны Львовны Шишовой. Советуем всем читать их книги, их любые публикации. Это очень полезно, как кажется нам, и сегодняшняя беседа. Мир вам, до свидания. Спасибо,
Богом,
дорогие.
Всего доброго.
До свидания, дорогие братья и сестры. До следующего.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –